Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гость». У микрофона я, Лиза Аникина. И сегодня у нас в гостях в особом мнении политик Дмитрий Гудков. Дмитрий, здравствуйте.
Да, Лиза, приветствую вас.
Увидела совершенно прекрасное высказывание Путина сегодняшнее в Волгограде или Сталинграде, кому, как теперь, видимо, больше нравится, потому что никакого однозначного решения почему-то не видно. Вроде как временно переименовали, таблички повесили, но, в общем, неважно. В Волгограде, Сталинграде Путин сказал: «Невероятно, но факт, нам снова угрожают немецкими танками «Леопард». Как вам это высказывание? Чувствуете некую иронию?»
Ой, если бы я это слышал где-нибудь в своем дворе на скамеечке, да, где там принято считать проституток и наркоманов, я бы, наверное, на это как-то так с юмором отреагировал. Но когда это произносит глава государства, да, который ведет войну, который организует теракты, убивает людей, разрушает инфраструктуру соседней страны, то, конечно, ну просто вызывает ярость вообще такие вещи. Потому что он главный военный преступник, это он организовал войну. И сегодня вся эта риторика пропагандистская, она просто, конечно, на фоне тех трагедий, которые ты наблюдаешь 24 февраля, она, ну, она уже не может иронию вызывать, да, уже какие-то другие эмоции.
Но, тем не менее, на полном серьезе политики это говорят, и на полном серьезе люди верят. Тут либо нужно впадать в хтонический ужас, либо уже истерически посмеиваться, мне кажется.
Ну, я думаю, что многие посмеиваются. Просто посмеиваться в условиях, когда люди гибнут, как-то, вот, мне кажется, неправильно.
На самом деле, хотелось бы поговорить более глобально на тему поставок вооружений. Не так давно начали принимать европейские страны, США, решения о поставках танков, поставках вооружений, которые уже не просто защищают Украину, а действительно способны противостоять российским войскам, способны наносить удары по российским войскам. С чем это можно связать?
Я думаю, прошел страх у европейских политиков, у западных политиков, которые сначала боялись ядерной войны многие, ну потому что все-таки Путин, и не только Путин, Лавров и все остальные на протяжении последнего года угрожали применением ядерного оружия. Неважно там, тактический удар, но тем не менее это все равно серьезная угроза, поэтому сначала было опасение, что страны Запада могут быть втянуты в такую войну. А потом, начиная с лета, был и другой нарратив, который был достаточно популярен в Европе. Ну хорошо, вот Украина победила, путинский режим, даже если на территории Украины. Дальше это может привести к краху этого режима и к хаосу в России, а хаос в ядерной державе, да, может привести тоже к необратимым последствиям. И мне кажется, в последнее время и западные политики, и финтенки изучают вообще, а что может быть в России после Путина. И мне кажется, что сейчас и риторика поменялась, и отношение поменялось. И мне кажется, и появилась какая-то решительность не только победить, да, на территории Украины, но я уже вижу, что настрой достаточно такой решительный именно избавить мир от Путина. То есть уже, если раньше мы говорили о поддержке Украины с западными политиками, теперь уже звучат совершенно другие заявления о том, что этот режим нужно остановить, этот режим нужно сменить. Вот. И я думаю, что рано или поздно этим все и закончится. То есть все страхи прошли. И сейчас Европа объединяется, и Запад становится более таким монолитным, что ли. Появилась, например, новая инициатива, да, в Европарламенте. Инициатива, о которой мы говорили, кстати, еще с весны прошлого года. Не только мы, понятно, что Зеленский говорил, много кто. Но теперь это уже принято пока в резолюции Европейского парламента о создании международного трибунала по военным преступлениям. Это на самом деле очень серьезная история. И когда я об этом написал еще летом, мне сказали: вот, какой международный трибунал, тут люди погибают, нужно делом заниматься. Я считаю, что это очень важно. Не только для того, чтобы добиться какой-то справедливости, а это еще имеет и практическую как бы цель. Как только Путин и как это его клика, ближайшее окружение будут признаны уже формально, да, решением Международного суда военными преступниками, то это будет сигнал российским элитам, что Путин больше не является человеком, с кем Запад готов разговаривать. А поскольку, несмотря на всю войну, я прекрасно понимаю, что, ну, большинство наверху, да, в России. Это люди, которые хотели интегрироваться в мировую экономику. Это люди, которые отправляли туда детей учиться, в западные университеты, покупали там яхты, дворцы и так далее. Хотели стать частью мировой элиты. То для них, конечно, важно, Путин является их гарантом или не является. Или надо уже делать ставку на кого-то другого. Поэтому мне кажется, что создание военного вот этого международного трибунала важно, потому что это раскалывает элиты, и в какой-то момент, я думаю, это даст результат. Ну, по крайней мере, с Милошевичем было ровно то же самое. Санкции не всегда работают и дают результат. Например, там, в случае с Саддамом Хусейном санкции 13 лет не давали никаких результатов. Он продолжал находиться во власти и закончилось уже вторжением, да, когда там 4500 американских солдат погибли. Это было военное решение, оно считается неэффективным. А Милошевич, который тоже сначала держался во время санкций, он потерял поддержку собственных элит, когда был объявлен международным, ну, военным преступником, и элитам, тогда еще, ну, сербским элитам было сделано предложение сдать, значит, преступника взамен на диалог и отмену санкций. Это произошло достаточно быстро в течение года, тогда Милошевич, во-первых, проиграл выборы, лишившись этой поддержки, потом он был обвинен в коррупции, и он был, так сказать, сдан Гаагу, Гаагскому трибуналу. Так что, мне кажется, это очень правильная история.
Мне кажется, слишком оптимистично рассчитывать на то, что российские элиты решат сдать Путина. Слишком многие из них тесно, плотно завязаны на то, что делал Путин. А те, кто, ну, как бы не при делах, мне кажется, они слишком слабы для того, чтобы произвести какой-то переворот.
Сейчас да. Сейчас да. Потому что Путин еще все-таки пользуется поддержкой граждан. Путина еще поддерживают силовики. Но давайте просто заглянем в будущее. Мы же понимаем, что Запад будет наращивать военную поддержку Украине. И в какой-то момент, я думаю, Украина сможет освободить оккупированные территории. И дальше как будет Путин выглядеть внутри России? Для граждан он будет, значит, такой голый король, Акела промахнулся. Человек, который из-за коррупции развалил армию, которая не способна была победить даже на территории Украины. Я думаю, что, конечно, пропаганда какое-то там время будет убеждать людей в том, что это была война с НАТО там. Но это не будет работать долгосрочно. Я думаю, что Путин будет терять поддержку, особенно как раз среди вот таких апологетов партии войны, в первую очередь. А для элит это будет, ну, в общем-то, сигнал, что он совершенно неадекватный лидер, что мы из-за него попали под санкции, из-за него у нас экономика там трещит по швам, да, бизнес рушится, перспектива там жить где-то в Европе, учить там детей, все похоронены Путиным. Вот. А если он еще и потеряет поддержку граждан, то, я думаю, в какой-то момент даже в ближайшем окружении Путина появится настроение, что лучше сдать Путина или каким-то образом отстранить Путина под гарантии Запада. В противном случае они все могут оказаться на скамье подсудимых. Даже если это будет не, там, не через 5 лет, а через 30 лет, через 20 лет. Как мы знаем, буквально недавно, да, по-моему, я уж не помню, кого осудили, 95-летнего или там чуть ли не 102-летнего военного преступника, да, ну, то есть справедливость, она восторжествует рано или поздно. Так что в какой-то момент для элит риск оставаться с Путиным будет превышать риск избавиться от него. Но это будет на фоне военного поражения, это будет не сейчас, это будет позже. И к тому времени как раз этот международный трибунал заработает. Так что это такая долгосрочная перспектива. Это будет не завтра, но это будет там, ближайшие годы.
Или можно рассматривать другой сценарий в случае победы Украины. Можно будет сказать, вот смотрите, есть такие-то у нас виноватые, там, не знаю, Пригожина того же самого выбрать. Выбрать определенное количество людей, сказать, вот мы их отправляем за госизмену в пожизненное заключение, а нам сейчас нужно сплотиться. Наша страна переживает тяжелые времена. И это будет абсолютно закрытая Россия, где люди, вот те, кто сейчас поддерживает Путина, продолжат его поддерживать только еще сильнее, и к тому же будут крайне озлоблены на Запад. Вот смотрите, мы так плохо живем, потому что эта ужасная НАТО загнала нас в такую ситуацию.
Ну, во-первых, здесь нельзя ничего гарантировать и утверждать. Да? Может быть и так, и по-другому. Но, на мой взгляд, все-таки никогда в России, в истории нашей страны, не прощали военных поражений. И скрыть военные поражения будет невозможно. Ну хорошо, ну НАТО проиграл. Ну какая разница, проиграл же? Проиграл. Значит, плюс будет усталость от Путина. Дальше 24-й год, несмотря на то, что выборы, конечно, уничтожены, но для Кремля это будет серьезный такой этап турбулентности политической. И не факт, что Путин это пройдет, потому что, ну хорошо, ну нарисует ему проценты, но это же будет удар по легитимности. И это будет очень сложная ситуация для Кремля, потому что выборы будут, ну псевдовыборы, проходить после военного поражения. Выборы будут проходить в условиях, когда санкции начнут работать уже. Санкции начнут работать именно по нефтянке. И уровень благосостояния будет падать, и вообще атмосфера-то в стране ну, не самая лучшая. Так что, ну, я бы так сказал, шанс, да, шанс на то, что Путин потеряет власть в результате военного поражения, как минимум отлично от нуля. Если он останется у власти, да, ну, значит, выходить из кризиса будет сложно, а может быть, это вообще приведет когда-нибудь к развалу страны. То есть все варианты обсуждаются. Но наша задача все-таки поработать на тот вариант, который приведет к смене этого режима, и чтобы у нас, ну, я надеюсь, у нас появится возможность вернуться и все-таки поменять страну. И вот на этот сценарий надо работать.
У нас кого еще вы имеете в виду, кого вы видите среди тех, кто будет страну восстанавливать?
Ну, я думаю, что миллионы людей внутри России. Они ждут этого момента. Как только окно возможности откроется, я вас уверяю. Ну, смотрите, во-первых, в элитах, да, среди бизнеса, бизнесменов, есть очень много людей, которые это все не поддержат. Я уверен, что многие политики, журналисты, активисты, гражданские правозащитники вернутся. Ведь чем отличается вот эта новая волна миграции от всех предыдущих? Вот нас объединяет то, что мы вроде бы уехали из России, но ощущение, что не уехали, потому что мы живем в этой российской повестке, мы подписаны на все те же самые новости, мы следим за тем, что происходит внутри страны, какие там репрессии, какие законы принимаются. Нет ощущения, что все уехали. Нет такого ощущения. Тем более мы живем в 21 веке, вот все новости в твоем телефоне, вся твоя жизнь в твоем телефоне. Никакой разницы нет, откуда я даю интервью. Вот был ковид, и мы там целый год сидели в моем доме в деревне в Коломне. Ну вот оттуда я выходил в эфир через телефон. Сейчас я выхожу, да, находясь за пределами страны. Но всех объединяет желание вернуться и желание все-таки изменить страну, поскольку вот весь этот шлейф, да, вот все то, что происходит сейчас в России, влияет не только на тех, кто внутри России, но на всех тех, кто уехал. То же самое. Есть ощущение, что россияне стали гражданами второго сорта, да, и никуда ты от Путина, да, от этого бандитского режима не убежишь. Да, ты просто за рубежом можешь свободнее говорить. Но при этом очевидно, что война, она окажет влияние на жизнь всех граждан России, вне зависимости от локации. Это хочется изменить, я вот о чем говорю.
По поводу миграции, что думаете по поводу позиции различных европейских и не только стран о том, что ну, нужно ограничить въезд россиян? Латвия говорила, что не будет принимать россиян в случае второй волны мобилизации. Разные страны говорят о том, чтобы усложнить условия пребывания, как Грузия, например. Одна из партий говорит, что нужно сократить срок безвизового пребывания. Казахстан отменил визаран. Ну, то есть вот эти все меры, как вы к ним относитесь? С осуждением, с пониманием?
Ну, а мне это не нравится, естественно, да. Ну, с пониманием, конечно. Потому что когда дети погибают, ты просто видишь эти кадры, потому что война идет в прямом эфире. Ну, какие эмоции тебя охватывают? И очень просто обвинить сразу всех россиян, поэтому вот эта идея коллективной ответственности, она набирает популярность. Это было всегда так, это психология, с этим ничего не поделать. Поэтому с пониманием, но при этом... Сейчас как раз мы все вместе работаем над тем, чтобы помогать тем людям, которые уезжают. И вот буквально недавно я вернулся, мы были с членами там, антивоенного комитета, были в Страсбурге, выступали на сессиях ПАСЕ, парламентской ассамблеи Совета Европы, где 46 стран участвуют. Встречались с руководством ПАСЕ, с президентом, с генеральным секретарем Совета Европы. И мы, на самом деле, сейчас лоббируем очень простую идею. И она, кстати, вписывается в рамки европейского законодательства. Во-первых, Запад, Европа в первую очередь, признает войну преступной. Раз, да, условия. Дальше. Есть сотни тысяч, даже, наверное, уже миллионы больше людей, которые не хотят участвовать в преступлении, да, которые бегут от этой войны. Это второй фактор, да. Третье. Если человек бежит от войны, если человек не хочет участвовать в преступлении, если человек готов признать эту войну преступной, что делает его сразу, по сути, преследуемым внутри страны, значит, с точки зрения международного права и европейского законодательства, такой человек должен иметь шанс на защиту. Соответственно, вот мы и предлагаем очень простой механизм. Если человек готов задекларировать свою позицию каким-то образом, да, пусть европейцы сами решают, как, что война преступна, там, режим нелегитимен, и что мы признаем суверенитет Украины в границе 91 года, что это просто самые необходимые условия для того, чтобы ты просто как-то себя маркировал, да, в этой жизни. Если человек готов заявить, он просто не может назад вернуться после этого, потому что ему грозит тюрьма. Все, он должен претендовать на статус беженца. Он имеет право. Вот мы эту идею простую лоббируем сейчас. Мы встречались в Страсбурге, мы рассказали о том, в каких условиях сейчас живут россияне. Да? Мы рассказывали о репрессиях. Например, о том, как в Краснодаре пара, да, муж и жена, по-моему. Частный разговор. И за частный разговор кто-то там, понятно, что там с антивоенной позиции, вызывает наряд полиции, их задерживают, лицом в пол, арестовывают. Кого-то, по-моему, даже посадили на сутки. По-моему, мужа посадили.
Там, кажется, 13 суток административный арест.
Вот.
12-13, как-то так.
Ну, понимаете, я уже не говорю о том, что какая-то девочка сегодня где-то прочитала. На корейском, по-моему, языке, в WhatsApp у себя, да, в личном статусе по-корейски написала «Слава Украине». Не слышали, не видели, не читали такую новость?
Нет, вот этого не видела.
Ну вот, и ее, значит, взяли по арестной статье, дали тоже какие-то, то ли штраф, то ли сутки сейчас, по-моему, штраф им дали.
Ну, вот я видела совершенно ужасающую историю о том, что школьница, которая проводила опрос среди своих там одноклассников, в принципе, тех, кто учится в ее школе, по отношению к текущей ситуации, ее полиция забрала с уроков, и, в общем-то, родители вместе с ней поставили на учет.
Это было раньше, таких случаев много.
Свежие.
Значит, еще каких-то школьников взяли. Ну, то есть это уже каждый день происходит. Вот мы просто на всех встречах рассказываем, что происходит. Потому что не все эти новости доходят до Брюсселя, до Страсбурга, до Парижа. Вот у меня были встречи в Страсбурге, в Брюсселе, в Париже с большими там руководителями, политиками, дипломатами. Мы им рассказываем, слушайте, вот в таких условиях живут россияне. Вот такой уровень репрессий. Значит, если ты мобилизован, не идешь служить, 10 лет тюрьмы ты получаешь по закону. Если ты говоришь слово «война», вот Яшин, 8,5 лет тюрьмы, Горинов, 7 лет тюрьмы. Вот какие вещи происходят. Очевидно, что люди не хотят участвовать в преступной войне, они бегут. Дайте им возможность, не нужны им какие-то даже, материальная помощь. Создайте возможности для тех людей, кто против войны и готов за это задекларировать. Дайте им возможность въехать, дайте им возможность получить визу. У нас свежий случай, о котором тоже мы сегодня рассказывали. Кто-то из региональных лидеров штаба Навального решил получить паспорт загран, за рубежом. Отказали. А я знаю массу историй, когда люди, преследуемые по политическим статьям, пытаются получить справку о несудимости, им отказывают. Без этой справки не откроешь счет в банке, не получишь визу или там вид на жительство, или еще что-то. Короче, таких много, в общем-то, историй. Но для того, чтобы было принято решение, просто нужно всем это ездить, рассказывать. Вот чем мы и занимаемся. Например, у нас будет сейчас впервые нас пригласили там Каспарова, Ходорковского, Жанну Немцова, Гуриева, меня позвали на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где собираются все мировые лидеры. И она пройдет с 17 по 19 февраля. Вот. И мы там будем тоже эти вещи предлагать, потому что это главное мероприятие. Это где, кстати, Путин выступил когда-то со знаменитой мюнхенской речью, да, такой. Закрыл окно в Европу, а мы вот едем, чтобы открыть заново, хотя бы для тех людей, которые занимают антивоенную позицию. Нужно дать людям возможность, не надо там им дотации какие-то давать, дайте возможность. И главное, что это самые образованные люди, это люди, которые найдут себе работу, да, это люди, которые найдут себе применение. Это тот человеческий капитал, который как бы даже Европе поможет это самое, бороться с путинским влиянием в самой же Европе, потому что очень много тех, кто ходил со свастикой даже в Европе. Вот, пожалуйста, вот новая волна миграции. Мало того, что она занимает европейские позиции, так это люди, которые вернутся потом. Вернутся строить новую Россию. А кто будет строить новую Россию? Чем вот уехала за годы путинского правления, по-моему, 5 миллионов, что ли, была такая цифра. Сейчас, я думаю, с этой войной будет еще там 2-3 миллиона. Так вот, чтобы получить 5% на парламентских выборах в России, нужно, по-моему, там 2, что ли, или там 2,5 миллиона голосов. Но то уехало просто 3 партии 5%. Вот так вот, если считать. И совершенно очевидно, что мы все заинтересованы в том, чтобы люди вернулись, мы все заинтересованы в том, чтобы в России как бы произошли нормальные изменения, да, чтобы там не было больше таких, как Путин, чтобы там не было больше диктатуры, чтобы страна перестала захватывать чужие территории. Ну и как бы, чтобы тебе не стыдно было просто с российским паспортом ездить по миру. Я уже не говорю о том, что надо санкции будет добиваться, отмена санкций, соблюдая, естественно, все условия, включая вот, там, выплаты компенсации Украине, там, вывод войск, освобождение территории. Вот, поэтому, на мой взгляд, то, что я понял про новую волну миграции, это те люди, которые хотят вернуться. Это те люди, которые заинтересованы, кровно заинтересованы в изменении имиджа России в мире. А без изменений внутри страны это невозможно.
Да, но вопрос, насколько они едины в понимании, какой должна быть дальше Россия. Вот я смотрела ваше видео про объединенную российскую диаспору, про то, что люди стали гораздо плотнее общаться друг с другом, помогать друг другу. Но у меня ощущение, во всяком случае, на каком-то общественном уровне, на медийном уровне, что наоборот идет разобщение, что даже люди, которые из-за своей позиции политической уехали из страны, теперь ругаются друг с другом, потому что вот ты неправильно воспринимаешь коллективную ответственность, а ты недостаточно скорбишь, а ты наоборот слишком много скорбишь, и вот это вот все переплетается в вечной конфронтации.
Ну, все-таки мой опыт говорит о том, что люди делятся не на тех, кто уехал или кто остался, не на тех, кто за коллективную ответственность и против, да, просто на тех, кто любит на эту тему спорить и ругаться, на всех остальных. Вот всех остальных все равно больше. Ну, просто если ты хочешь поругаться, ну, иди поругайся. Я, например, в этих дискуссиях не участвую. Ну, потому что, ну, это бессмысленно. Когда тут людей убивают, там, да, когда, ну, есть реальные проблемы, которые надо решать, ну, давайте поспорим про коллективную ответственность. Одно дело, когда еще это спор, ну, такой, он цивилизованные, это интересно послушать. Когда ругань, ну зачем в этом принимать участие? Но всегда найдутся люди, которые там, ну, не эта тема, так другая, они будут ругаться и спорить. Но в целом я хочу сказать, что вот я езжу по разным странам, я вижу, что вот диаспоры становятся более активными, более сплоченными, люди друг другу помогают. Сколько просто в каждой стране есть куча всяких чатов, где люди объединяются, помогают друг другу с визами, с открытием счетов, там, ну не знаю, работу найти, еще что-то. Просто везде. Вот такого раньше не было. Вот в любую страну приезжаешь, и везде есть чат. Каждого города, где собираются россияне, которые уехали для того, чтобы друг другу помогали. Вплоть до того, там, не знаю, музыканты Кипра, да, которые уехали на Кипр, или айтишники там. Ну, айтишники-то, понятно, они всегда были объединены, да, но ну, пара по разным профессиям, по разным интересам объединяется, помогает друг другу, выходит на митинги. Вот мы призывали как раз выходить на митинги в поддержку политзаключенных. Ну, сколько стран откликнулось, несмотря на то, что, казалось бы, что зависит от этих акций, да, но люди выходили. Причем сами объединялись, не было какого-то там единого центра.
Это особое мнение Дмитрия Гудкова. Сделаем небольшой прерыв на нашу внутреннюю рекламу. На сайте shop.diletant.media среди прочих книг, которые там выставлены, есть книга «Россия бунтажного века. Скандал, интриги, расследования». Книга с печатью «Дилетанта». об истории России 17 века, когда прервалась династия Рюриковичей, когда были самозванцы на троне, когда была сплошная смута. Это знаковые события, которые определили название этой эпохи, но это время не только трагических перемен, как написано в описании книги, но и время, которое подарило нашей литературе первые стихи, способствовало появлению первой новостной газеты, подготовило почву для революционных нововведений Петра. В общем, это было время, которое подготовило огромные перемены в нашей истории. shop.diletant.media, книгу можно купить на сайте, можно там другие книги также посмотреть, там есть Акунин, там есть наши комиксы, там есть много чего интересного, лучше посмотрите сами, чтобы я все не пересказывала. Вы, покупая книги, нас поддерживаете, так что очень будем благодарны, если вы зайдете на shop.diletant.media и посмотрите, выберите что-нибудь для себя. Особое мнение Дмитрия Гудкова, раз уж я про литературу заговорила, учитывая, как у нас сейчас сметается внутри страны культура, в Третьяковку приходят с проверками, потому что выставленные там картины не соответствуют традиционным ценностям Российской Федерации. Уничтожаются СМИ, уничтожается вся общественная жизнь, сметается все. У вас есть понимание, как Кремль, в принципе, видит будущее страны? Или он просто об этом не задумывается? Он просто хочет выжечь все подчистую, оставив только какие-то свои идеи, ценности?
Ну, я бы говорил не Кремль, потому что, мне кажется, там все по-разному видят. А если мы говорим про Путина и путинский режим, ну, наверное, им было бы удобно иметь одну трубу, какую-то, две трубы, нефтяную и газовую, людей, которые их, эти трубы обслуживают, ну и все. А дальше всех они могут отправить куда угодно. Да? Чем больше людей уедет, тем меньше будет протестов. Они так видят. Но, по-моему, Марат Гельман где-то сказал, что так получилось, что очень много представителей культуры, да, вот если там политики, там активисты, но все равно мы такой небольшой процент тех, кто уезжает. Говорит, но если брать известных представителей культуры, то уехала, говорит, половина. Вот, но самый интересный тренд, о котором говорил Гельман, вот те люди, которые уехали, да, всегда был выбор, либо ты встраиваешься в местной комьюнити, становишься таким, там, не знаю, французом русского происхождения, там, англичанином или, там, не знаю, американцем русского происхождения, то сейчас как бы большой запрос на то, чтобы все-таки сохранить какое-то свое комьюнити, да. И это как раз дает шанс на то, что в какой-то момент, когда закончится война, когда закончится этот режим, то как раз ничего не исчезнет, не растворится, и многие люди вернутся. Потому что сегодня ты не спрячешься от этого режима, от российского режима не спрячешься нигде. Но тебя будут преследовать, не знаю, там, пошел в банк счет открыть с русским паспортом, вот, получи, да, пошел за визой, или, не знаю, там, ВНЖ, или еще что-то, или бизнес открыл. Ну, то есть у тебя будет всегда проблемы, пока Путин и вот такой режим в России. Это может поменяться только при одном условии. Когда сама Россия поменяется. И вот это появилась новая мотивация у людей. Вот она как бы дает силы, дает надежды на то, что не все так безрадостно. Да, и когда-нибудь эти перемены произойдут. И мне кажется, что когда Путин начал войну, вот, ускорил просто свой конец. Потому что до 24 февраля многие аналитики говорили, что такой режим может протянуть очень долго. Оппозиция выдавлена, денег много, нефть и газ все покупают. Ну, то есть этому режиму ничего не угрожает. И вдруг этот режим сам решил выстрелить себе в ногу. Да, этот режим начал полномасштабную войну в Европе. И совершенно очевидно, что весь Запад объединился сегодня для того, чтобы помогать и поддерживать Украину. Да, что сейчас уже, по сути, все понимают, что мало остановить войну. Да, важно, чтобы этот режим перестал существовать. Потому что давайте представим завтра мирные какие-нибудь новые Минские соглашения. Что происходит? Ну, просто Путин берет тайм-аут, нефть и газ все равно покупают, там Китай, не знаю, Индия. Деньги есть, экономика переходит полностью на военные рельсы, производится оружие, проходит мобилизация, работает пропаганда. В какой-то момент, да, озлобленный дед из бункера вылезает и начинает новую войну, потому что это единственный способ управления страной, когда ты не можешь проводить реформы. То есть этот режим, он будет всегда угрожать. Да? Когда-то этот режим аннексировал чужую территорию. И все удивились там же. Сегодня этот режим ведет войну на территории Украины пока без применения ядерного оружия. А что будет дальше? Дальше становится хуже и хуже. Поэтому Путин во главе страны дальше — это гораздо больше угроза, чем свержение Путина. И даже если будет, скажем так, какая-то нестабильность временная в России. То есть эта временная нестабильность, она намного лучше, чем стабильность, так называемая стабильность Путина. Потому что это стабильность, которая приводит к войнам, к убийствам, к терактам. И когда в руках у таких людей еще ядерное оружие, то в какой-то момент оно может быть использовано. Поэтому Запад сегодня более решителен, и я думаю, что он уже не ограничится только поддержкой Украины.
А у вас нет ощущения, что этот путинизм, этот режим, он уже не в Кремле, он в головах огромного количества россиян, и просто большинство россиян захотят продолжать этот режим, даже если его попытаются сменить, свергнуть, изменить, переначить?
Нет, я так не думаю. Ну, во-первых, власть все это время создавала как бы такую атмосферу, когда многие люди думали, что вот они одни такие против войны. Да? Ну вот согласитесь, есть ощущение, что если ты выступаешь против войны, то как будто ты в одиночестве. Это такая искусственная конструкция, навязанная конструкция. На самом деле, если провести сейчас социологию где-нибудь в Москве, ну как минимум половина даже во время соцопроса скажут, что они все это не поддерживают. Но они не знают, что там, вот ты живешь в подъезде или в своем доме, ты думаешь, что вот ты один такой, поэтому ты как-то вот пытаешься не выражать свою позицию. А вот представьте, если бы вы знали, что у вас сосед такой же, снизу, сверху, что вы все думаете примерно в одном направлении. В какой-то момент вы понимаете, так нас-то больше, или как минимум не меньше тех, кто против войны. Значит, я не один сошел с ума, или не вся страна сошла с ума. То есть, когда тебе вечно навязывают мысль, что ты в меньшинстве, и что от тебя ничего не зависит, но ты так и думаешь, так и живешь вот в своем таком пузыре. На самом деле вот это надо менять, и это в какой-то момент поменяется. И как? Люди поймут... Это, ну, как? Я помню, как мы шли на Болотную площадь. Вот просто расскажу. И были дискуссии накануне, 10 декабря, я помню, были такие прогнозы, значит, ну, 10 тысяч человек выйдет. 15. Я помню, мы от Думы как бы шли, от охотного ряда. Вот когда мы вышли на Болотную площадь и увидели, что она вся заполнена, мы просто были поражены, что оказывается-то нас много. И тогда был такой эмоциональный подъем. Ну, чисто психология. Поэтому мне кажется, что в какой-то момент, особенно когда Путин проиграет, как минимум на территории Украины проиграет, потерпит поражение, я думаю, резко пойдут изменения настроения, и в какой-то момент люди поймут, слушайте, мы не одни такие. И на самом деле, почему этот раскол элит важен? Потому что когда наверху идет драка, никто обычно не разгоняет никакие протесты. Потому что, как правило, какая-то часть элит, она всегда пытается изменить баланс наверху, в том числе используя протест. Силовики, когда понимают, что наверху нет единства, они бездействуют. Ну, потому что ты сегодня разгонишь протест, а завтра вот не эти придут к власти, а другие, и, в общем-то, погоны полетят. Ну, это как было, Лиз, помните, значит, когда была Болотная площадь, тогда...
Это мой 8-й класс.
Окей, ну, вы можете посмотреть. Значит, Алексей Пивоваров тогда вел новости на НТВ. Им запретили, я знаю, что им запретили показывать протесты на Болотной площади. И он тогда сказал, что он выйдет в эфир только при условии, что если ему дадут показать протест. А поскольку тогда непонятно было, чем это все закончится, тогда и депутатов нас было очень много на Болотной площади, потом мы втроем остались. Но сначала там все фракции были представлены, там были мэры городов, ну то есть там было много бизнесменов, таких серьезных системных. Вот. И команды не было из Кремля не показано. Понимаете, вот когда наверху непонятная ситуация, то никто на себя не берет ответственность там, разгонять митинги, включать цензуру. Вот так это обычно происходит. Поэтому на фоне военного поражения, ну, по крайней мере, военное поражение может стать таким триггером для какого-то там, какой-то борьбы наверху. И когда это все начнется, ну, режим зашатает очень быстро, и протесты все сразу проявят. Потому что когда люди поймут, что у нас много раз, когда люди поймут, что а это уже не так опасно, как было вчера, ну, значит, все сразу получится. Я думаю, что какие-то будут неожиданные быстрые перемены. В этом смысле я достаточно, ну нет, я не могу сказать, что я оптимистично настроен, просто такие ужасные вещи
я происходят. Я как раз хотела сказать, что вы настроены более оптимистично, чем многие другие в плане будущего.
Ну как-то мне Сванидзе, да, он у нас гуру в истории, да, он как-то сказал, я мне говорю, как вы думаете вообще, когда-нибудь мы доживем до момента, когда Россия будет свободна? Какой-то такой был разговор. И говорит, Дима, слушай, в твоей жизни еще будет два, так сказать, две оттепели, там заморозки. Ну, мы тоже жили когда-то в Советском Союзе, думали, что ничего не произойдет. А потом все так стало быстро меняться. Так что, конечно, рано или поздно Россия будет свободна, вопрос времени. Я надеюсь, что там, я до этого доживу.
Хочу вернуться к одной вашей фразе, что режиму сейчас выгодно выдавливать всех, кто хоть с чем-то недоволен. И, в общем-то, уехали, слава богу. Но ведь мы видим, как пытаются кнутом и пряником возвращать людей обратно в страну, вероятно, ощущая, что экономически это крайне невыгодно, что люди уезжают.
Ну, конечно, невыгодно. У нас вон сколько уехало в Армению, в Грузию, там сразу экономика выросла. По-моему, в Армении на 12%. В Грузии то ли на 8, но я сейчас не помню. Значит, уехали экономически активные люди. И понятно, что они будут дальше продолжать уезжать. И на самом деле ничего нет страшнее, нет страшнее санкций, чем утечка мозгов и капиталов. Поэтому, кстати говоря, один из аргументов, почему не нужно препятствовать вот этой волне миграции, потому что чем больше специалистов уедет, тем меньше будет профессионалов, способных какие-то ракеты делать, еще что-то, микросхемы. Вот. Чем больше капиталов будет вывезено из России, тем меньше Путин сможет потратить их на войну. Ты говоришь, доллар, который находится за пределами России, он не может быть Путиным использован на военные цели. Рубль, ну не знаю, тот же доллар, да, привезенный в Россию, неважно даже, может быть, ты на эти деньги купишь там молоко или еще что-то, все равно в экономике все взаимосвязано. И рано или поздно этот актив, эти деньги будут потрачены на военные цели. Это так устроено. На самом деле, вот за этот год, за 2022 год, из России, это по данным ЦБ, вот их был прогноз на конец года, утечка, отток капитала составил 254 миллиарда долларов. Ну, для сравнения, после аннексии Крыма отток капитала составлял 170 с чем-то миллиардов долларов. Mm-hmm. Это был рекорд. То есть 250 миллиардов, четверть триллиона, да, триллиона, при всех ограничениях, что невозможно вывести было первые полгода, потому, да, по-моему, до сентября нельзя было там выше какой-то суммы, да, там нельзя было доллар купить. Ну, вот была масса проблем. Даже сейчас там вывести куда-то это крайне сложно. Но люди находили способы там через USDC и USDT, этот стейблкоин, через там криптовалюту, еще как-то люди вывозили деньги. И даже на этом фоне, то есть это четверть триллиона, это огромные деньги.
Вот. Хотелось бы еще поговорить про ЛГБТ-пропаганду как одну из сфер, я имею в виду запретную ЛГБТ-пропаганду, как одну из сфер давления и влияния на людей, одну из сфер пропаганды. Видела просто позицию, что это очень удачная точка давления. Люди действительно на каком-то вот глубинном уровне считают, что ЛГБТ – это ужасно, это плохо, это разрушает будущее детей и так далее. И правда хорошо отвлекает от насущных проблем. На ваш взгляд, насколько это так?
Я думаю, что так думают люди с пещерными просто представлениями о жизни, о мире. Я когда-то в 16 году баллотировался от Москвы, Московского округа. Я провел 251 встречу во дворах. Встречался и разговаривал с разными людьми. Сейчас уже можно говорить о Нищенко, тогда был у меня оппонентом. Вот он, видимо, относится к таким людям с такими пещерными представлениями. На каждую мою встречу приходил провокатор из штаба Онищенко задавать мне вопрос, а правда, что Гудков за равные права там и за все такое? Вот. Но он думал, что я там сейчас испугаюсь и буду говорить, да вы меня не так поняли. Я объяснял, почему это важно, почему сегодня там залезли в твою частную жизнь так, а завтра по-другому. Рассказывал историю исламской революции там в Иране, ну и так далее. И могу сказать, что вообще никаких проблем не было объяснить эту позицию. Никаких проблем. Не было такого, что там кто-то там кричал или... Не... Ну, кто-то спорил, да, бывало такое. Бывали споры, но в целом никакой гомофобии я совершенно не встретил.
Мне кажется, здесь большая разница между Москвой и остальной частью России. Ну, хорошо, Москвой, Питером и еще несколькими.
Я не думаю, что большая разница. Россия — это страна крупных городов уже. 70% живет в городах. Ну, крупные, понятно. Не как Москва, но тем не менее. И не надо думать, что там какие-то глупые люди живут. Нет. Люди достаточно уже современные. И, ну, может быть, чуть-чуть процент отличается, но не сильно. И в других городах я бывал. Я не встречал какой-то прям гомофобии. Это, конечно, отвлекало внимание, но в основном внимание журналистов это отвлекало, а не граждан. Я не думаю, что сейчас борьбой с ЛГБТ можно отвлечь внимание от проблем из-за войны, там, да, проблем коррупции, проблем высоких цен, низких зарплат. Вряд ли. Это Путин так думает. Вообще у меня такая гипотеза, что Путин страшный сам гомофоб. Вот. И почему-то он себе вбил в голову, что это нравится большинству россиян. А раз царь так думает, да, ну, сделаем царю как бы приятнее, да, покажем ему, вот, вот смотрите, мы ролик сделали такой гомофобский, вот Путин порвёт, да, и вот мы вместе с ним. И вот они это как бы работают на одного избирателя. А на самом деле, мне кажется, всем уже по барабану. Но есть какой-то там процент, наверное, как всегда, 10-15% в России, которые, наверное, на эту тему как-то реагируют, но мне кажется, что мне кажется, что Россия все-таки не гомофобная страна.
То есть вся эта борьба с ЛГБТ, иноагентами, экстремистами, нежелательными организациями и прочими, она впустую, если говорить о пропагандистском эффекте?
Она не впустую, просто пропаганда, по сути, раскрывает обществу генеральную позицию, так сказать, позицию партии, да, власти. Вот власть думает так, власть считает вот так. А если вы против, значит, вы против власти. Ну и поскольку российское общество привыкло выживать в разных ситуациях и переживать всех вождей, да, ну, в общем-то, вот это вот рейтинг одобрения означает... Типа, отстаньте от меня. То есть вы делаете вид, что это спецоперация, мы сделаем вид, что мы поддерживаем спецоперацию. Да? Вы делаете вид, что вы там боретесь с ЛГБТ, но мы сделаем вид, что мы поддерживаем ЛГБТ. Завтра меняется, так сказать, власть, завтра меняются нормы, и все будет по-другому. Ну, это как ребенка, да, вот, ну, как бы можно воспитывать в нем хорошее что-то, да, можно апеллировать к худшим его качествам. Ну вот. В каждом человеке есть и такие, и другие качества. Он может быть агрессивным эгоистом, а может быть добрым, порядочным человеком. Вот сейчас нормы поменялись, да? Сейчас норма быть агрессивным, сейчас норма кувалды черепа проламывать, сейчас норма воевать со всем миром, сейчас норма, я не знаю, там, бороться с какими-то агентами. Ну вот, окей, общество, значит... просто общество не привыкло к тому, что оно... игрок, что оно является субъектом, влияющим на разные решения. Поэтому, ну, вот власть так решила, вот тут они там что-то делают, ну и пусть делают, мы подождем. Мне кажется, пока у нас вот так все устроено. Но я не думаю, что это какая-то искренняя народная поддержка. Я ее вообще не вижу. Вот, например, Крым, аннексию Крыма, я думаю, искренне многие поддержали. Тогда это ощущалось. А сейчас я просто звоню своим как бы активистам, своим сторонникам, В разных городах они живут. Кто-то в Сочи, кто-то в Новосибирске, кто-то в Ярославле. Я у них спрашиваю, ну как часто вы видите автомобили с наклейками Z? Ну просто. Ну где-то видят. Я говорю, ну хорошо, вот одна наклейка на сколько автомобилей? Ну если Москва, это там на 1000, там, да, может быть на 2000. Да? Если в регионах, ну там одна, может быть на 100-200 автомобилей. Ну где эта народная поддержка?
Ну, справедливости ради, вот недавно, пример, была во Владикавказе, и там этих машин было достаточно. Это даже не маршрутки, как у нас в Подмосковье, такие принудительно наклеенные, а просто частные автомобили.
Ну, сколько их? Ну, они будут заметны, даже если будет 5 на 100. Они будут заметны. И, возможно, это все как бы сотрудники бюджетных организаций по разнарядке. Им дали эти наклейки, и вот они с этим ездят, потому что начальник так решил. Я не вижу народной поддержки. Я сейчас не хочу защищать тех, кто поддерживает войну. Таких есть, их достаточно много. Но я не верю, что это там большинство. Это какое-то активное маргинальное меньшинство, которое чувствует себя мейнстримом, чувствует, что власть это нужно, и власть это поддерживает и поощряет. Вот они выходят просто на первый план. Ну, это, кстати, не только мое наблюдение, это наблюдение многих музыкантов. Там вот группа Би-2, например, да, вот они ездили, у них были концерты. Я общался с музыкантами. Они сначала боялись, что, а поскольку они занимают антивоенную позицию, они боялись как раз, что их аудитория будет плохо воспринимать. Они говорят, вообще они были приятно удивлены, что там очень было мало людей, которые прям искренне и убежденно поддерживали войну. Конечно, на вопрос социолога вам ответят так, как вы хотите услышать, потому что если вы не так ответите, то к вам приедут менты, положат вас в пол лицом, как вот эту пару супружескую из Краснодара, да, посадят на 12 суток, в лучшем случае. А кому-нибудь шею сломают. Вот тоже вчерашний, по-моему, случай, да, когда задержали полицейских, где там, я уже не помню, мужчину, затолкали его в автозак и сломали шею. Вчерашняя новость. Лиза, видите, я слежу за всеми новостями из России. К сожалению, вот такие новости, да. Ну, вы шею сломали, по-моему, в Ставрополе, сейчас не помню. При погрузке в автозак. Вот так вот грузили менты человек в автозак. И его там, видимо, жена или какая-то его родственница плачет. Говорит, Сережа, вставай. Что вы с ним сделали? Человеку шею сломали. Ну вот поэтому на вопрос, девочка, что ты хочешь, да, там, по башке получить, да, или как там в этом фильме, цитата, да, или на дачу поехать, или по голове. Что вы хотите, спецоперацию поддержать, или чтобы вам шею сломали? Ну, человек ответит, да, я поддерживаю спецоперацию.
Аналитики журнала «Экономист» британского пришли к выводу, что Россия по уровню демократии стремительно упала, вообще самое резкое падение среди всех стран мира. Насколько справедливо говорить, что это произошло именно после вторжения в Украину, а не происходило на протяжении последних нескольких лет, когда мы видели и 2019 год, и разгон протестов в поддержку Алексея Навального и все остальное?
Ну, понятно, что с 93-го года, как расстреляли парламент, Россия падала вниз. Вот. Но все-таки до войны Россия была авторитарным государством, да, с отсутствием как бы демократических прав и свобод, но это авторитарное государство. Сейчас это такая диктатура, скатывающаяся к тоталитаризму. В чем как бы разница? И это именно после 24 февраля произошло. Авторитарный режим — это когда ты можешь на кухне, в частных разговорах говорить все, что хочешь. Ты просто не можешь участвовать там, в политике, да, то есть ты не лезешь в политику, там режим, власть не лезет в твою частную жизнь. Ну, это так, если совсем грубо. Сейчас за частные разговоры тебя могут посадить, арестовать. Да, сейчас, не знаю, ты поссорился с соседом, решил ему как-то там насолить, вызываешь наряд милиции, говоришь, вот он антивоенные лозунги выкрикивал. Приедут же. Ну, приедут, даже если он не выкрикнет.
Думаете, так сработает?
Да, а, конечно, сработает. Ну, а как вот? Приехали в ресторан, положили лицом в пол людей, которые сидели за столиком и общались. Что это такое? Вот, это уже проявление тоталитарного режима, это когда ты мало того, что должен власть лезет в твою частную жизнь, вмешивается, да, с кем ты должен спать, да, как ты должен там выглядеть, или там что ты должен думать или говорить, это уже и есть проявление как бы тоталитарного режима. Но еще проявление тоталитарного режима, это к чему еще можно двигаться дальше? Пока этого нет, но в целом мы туда движемся. То есть это когда нету безопасного такого островка безопасности, когда ты можешь не участвовать в преступлениях власти. То есть при авторитарном режиме ты можешь не участвовать. Вот как бы вы там делаете, что хотите, а это моя частная жизнь. Тоталитарный режим — это когда ты должен это все поддерживать, во всем участвовать. А если ты не участвуешь, значит, ты агент, значит, ты какой-то подозрительный тип. Ну, вот как в Корее, там вон они все увидели Ким Чен Ына и плачут, да. Потом Сталина, Сахарани тоже там все плакали, вся страна. Это и есть, когда просто вот людей
будет. А думаете, это нужно Кремлю?
Это не нужно, это просто как бы законы жанра. Потому что репрессивная машина как бы движется быстрее и быстрее, и если ты не хочешь под нее попасть, ты должен бежать впереди паровоза. Поэтому появляются лучшие ученики, которые на всякий случай начинают бороться с врагами режима для того, чтобы доказать лояльность. Начинают все друг на друга стучать, но это как бы происходит, потому что люди себя хотят обезопасить. А чтобы себя обезопасить, ты должен вот показать: эй, посмотрите на меня, я с вами. И видите, я улыбаюсь, я вам хлопаю громче всех. Я вот даже доносы пишу. Это же все происходит от страха, когда люди боятся, что если не напишешь ты донос, напишут на тебя. Ну вот, тоталитарный режим, он, как правило, вот приходит к такому. Печально. Я надеюсь, что все-таки этот режим рухнет раньше, чем мы придем к состоянию Северной Кореи, но это вот мы уже в начале этого пути, потому что уже власть лезет в частную жизнь.
Но если мы придем к состоянию Северной Кореи, то это вполне может затянуться на десятилетия.
Ну, я все-таки думаю, мы не придем. Все-таки у нас страна, у нас городское население 70%, это важный фактор, важный показатель. И у нас другой уровень культурного, так сказать, развития. И все-таки значительная часть российских элит, ну, так или иначе, была интегрирована в мировую экономику. И это те люди, которые, конечно, править хотели как там Ким Чен Ын, а жить все-таки хотели как Абрамович, да, как это вот не помню, кто такой написал, что Путин хочет править как Сталин, а жить как Абрамович. Ну вот они все такие. Поэтому в какой-то момент такая конструкция, она ну, не сможет сохраниться.
Спасибо огромное. Это было особое мнение политика Дмитрия Гудкова. Сразу после нашего эфира будет специальный эфир про иммиграцию в Канаду. Его проведу тоже я. Потом в 21.05 программа «Пастуховские четверги» с Владимиром Пастуховым. И проведу ее тоже я. Затем в 22.05 программа «Один» с Дмитрием Быковым. И потом в 23.05 программа «Уроки литературы». Так что не уходите далеко и подписывайтесь на «Живой гвоздь», чтобы наши трансляции не пропускать. Ну и ставьте лайки, конечно же. Не самолюбование для, а ради продвижения. Спасибо огромное и всего доброго.
Спасибо. До свидания.